Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Что будет? Честный взгляд на 6 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Иван Панкин и Игорь Виттель, друзья, мы продолжаем наш эфир. Вы можете смотреть прямые трансляции, они идут, например, во ВКонтакте, там есть группа «Радио Комсомольская правда». Вступите, подпишитесь, пожалуйста, вам будут приходить оповещения о начале трансляции шоу «Что будет?». Ну и также в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда», в «Одноклассниках», в «Рутюбе» тоже идет прямая трансляция. Не забывайте, пожалуйста, про наши телеграм-каналы «Мой Панкин» или телеграм-канал «Виттель Реальности». К нам присоединяется Борис Межуев, известный российский политолог и главный редактор сайта «Паблико». Борис Вадимович, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Так, ну про политическую подоплеку вокруг Каховской ГЭС, давайте, наверное, с этого начнем, да, Борис Вадимович? Там говорят, Зеленский уже собрал экстренное совещание. Интересно, для чего он собрал экстренное совещание? Правда, тут есть некоторое недопонимание. Херсон вроде как эвакуировать не будут, потому что он стоит на возвышенности, значит, его, скорее всего, не затопят. Тем не менее, Игорь Виттель уже где-то вычитал, что все-таки частично и Херсон тоже эвакуируют. Ну, в общем, вот об этой всей подоплеке, если есть что сказать вам.
Ну, мне могу только одно сказать, что очевидно, что трагедия с Каховской ГЭС – это первый шаг целой серии, так сказать, возможных опасных технологических катастроф, самая страшная из которых может произойти с Запорожской АЭС. Что бы сейчас там ни происходило, ну, понятно, что есть непосредственная угроза гражданским людям и с той, и с другой стороны. Есть проблемы для водоснабжения, есть проблемы просто для личной безопасности. Но очевидно, что само по себе эта катастрофа означает, что продолжение военных действий, по крайней мере, на этой территории, просто недопустимо. Так сказать, ну, в конечном счете, я думаю, Запорожская АЭС, это, в общем, то, что может с ней произойти, это, очевидно, следующий шаг в этом направлении. Вот. То есть, я думаю, перспектива заморозки этого конфликта, который оказался еще совершенно нереальной на прошлой неделе, совершенно невозможной, все стороны уже заявили об этом, включая госсекретаря Соединенных Штатов Америки, сегодня уже становится некоторым, войдет в повестку, очевидно.
Это, думаю, подожди. Значит, прекращение военных действий. Давай-ка все-таки будем очень осторожны с терминами. Во-первых, давай. Это терроризм. Во-вторых, со стороны Украины. Да, то есть как бы не надо нас сюда вмешивать. Не мы подрываем Каховскую ГЭС, не мы обстреливаем Запорожскую АЭС, не мы входим в мирные города типа Белгорода, ну, точнее, в области, и устраиваем то, что устраивают диверсионные группы и примкнувшие к ним корпуса. Так что кто остановиться-то должен, и как их будут останавливать?
Какое это имеет сейчас, честно говоря, значение?
Нет, подожди, это очень простое прямое.
Для морального осуждения этих людей
ради бога. Про моральное осуждение. Я про то, окей, я с тобой согласен. Террористов украинских надо остановить. Значит, как это и кто будет делать? Значит, мы...
Я думаю, это будет делать международное сообщество, понимающее, что, так сказать, вот уже наш секретарь Совета Безопасности сказал про радиоактивное облако, которое идет на Польшу. Он, я так понимаю, пошутил, потому что тогда никакого радиоактивного облака не было, но теперь оно может совершенно спокойно возникнуть. В результате уже, так сказать, реальной техногенной катастрофы, второй после Чернобыля.
Борис Вадимович, растолкуйте, пожалуйста, мы не совсем понимаем. Очевидно, мы люди глупые. Как будет выглядеть эта заморозка? Ну, я вообще себе этого не представляю. Ну, вот в Белгородской области оно как будет выглядеть? Скажите, если по сути до украинской границы, вот я стоял в Щетиновке, это тоже область, да, там тоже периодически прилетает, и смотришь вдаль, видно холмы, их как будто можно рукой потрогать, это уже Украина. Понимаете, как вы себе представляете эту заморозку? Я не представляю.
Вы мне вопрос задаете? Или...
Да, нет. Все, вопрос, ответ, жду. пожалуйста.
Вопрос следующий. Ну, собираются Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, возможно, и другие государства, и говорят о том, так сказать, что вот следует прекратить боевые действия. Что касается юга Украины, нужно остановиться вот на этой границе по Днепру. Что касается юга вот этой территории, что касается севера, там, возможно, будет делимитирована другая граница. Я уж там, не знаю, там есть индонезийский план, есть южноафриканский план. Возможно, как-то частично будет применен и тот, и другой, после чего, вот, собственно, стороны должны будут прекратить огонь и боевые действия. Ну, понятно, что Соединенные Штаты окажут воздействие на Украину, Китай будет, в общем, гарантом, так сказать, России, вот, будет как бы на стороне России в этой истории, после чего, естественно, будут провокации, я уверен, что они будут происходить. Мирного такого, значит, стопроцентного существования для приграничных территорий я не ожидаю. Конечно, есть какая-то таинственная вот эта РДГ, это добровольческий корпус, или РДК как-то.
Запрещенный в России.
Да, запрещенный РДК. В России, да. Разумеется, я не думаю, что эти люди прямо, значит, прекратят что угодно, и что они как-то стопроцентно будут подчиняться всем возможным требованиям. Но все-таки это будет уже иметь характер приграничных столкновений, а не широкомасштабных действий, которые угрожают существованию всей Европы.
Слушай, а с чего ты решил, что Украина остановится? Мы,
потому что существует у него патрон, Соединенные Штаты Америки, который существует Евросоюз, и от коллективного решения этой организации все-таки многое зависит. Я не думаю, что они будут продолжать боевые действия, ну вот просто полномасштабные боевые действия, без вот какой-то, как это сказать, благословение со стороны вот этих сил.
Она до этого как-то продолжали.
Подожди секундочку.
Ну как, когда было благословение, украинское контрнаступление было запланировано Соединенными Штатами Америки, постоянно утверждено.
Господин Дракон велел сказать, что у Соединенных Штатов существует, ну, в принципе, у Европы есть такой опыт, огромный опыт взращивания для борьбы с кем-то определенных террористов и воинов, да, которые потом оборачивали свое оружие против
Да, но на государственном уровне, когда это происходит, все-таки это есть определенная опасность. В данном случае риски для всей Европы очевидны.
Но они давно были очевидны, Запорожскую
АЭС. Давно были очевидны, они стали очевидны сегодня, после катастрофы Каховской ГЭС. После этого будет, ну, ясно, что Запорожская АЭС.
Во-первых, катастрофа еще не случилась. Во-вторых,
Борь,
это нас с тобой волнует судьбы людей. Ивана вон волнует. Итог с определенным цинизмом. Нет.
Нет, ну, все-таки, понимаешь, что это все не так просто. Очевидно, что в результате, так сказать, ну вот, смотри, так сказать, в Америке действовало две партии, условно говоря. Одна говорила, значит, надо замораживать конфликт, потому что Россия применит соответствующее оружие. Другая говорила, да чего бояться России, красные линии никакие не соблюдаются, вот надо идти дальше. Победила вторая партия, действительно, она заметно победила в лице госсекретаря, вот, и которая говорила, что, ну, в общем, надо до границ 91-го года. Я сейчас очень угрубляю, там не так все просто, но так для ясности. Но теперь очевидные риски этого конфликта, когда действительно, ну, понятно, что вопрос о катастрофе Запорожской АЭС уже на повестке дня, понятно, что продолжение военных действий чревато вот по подобными последствиями. Не потому, что они хорошие, не потому, что они добрые люди, а потому, что риски эскалации очень значительны.
Боречка, это когда люди осознают, вот я сейчас открываю CNN, as we speak, вот мы с тобой сейчас разговариваем, да? Я прямо сейчас открываю CNN и читаю, знаешь, что главная новость?
Да.
Разрушение критической украинской дамбы, плотины, это экоцид, заявил помощник Зеленского. А дальше написано, что по сообщению Киева находится на российской контролируемой части Украины и взорвано русскими войсками. У них картина мира другая. Как они сейчас будут говорить Украине «остановитесь»?
Да.
То есть, подожди, они считают, что взорвали русские, а картине Украине будут говорить «остановитесь».
А что делать? Ну, конечно, они скажут по пару, так сказать, слов по поводу России, осудят еще раз, какой-нибудь трибунал очередной примет очередное решение, но после чего скажут, ну, что делать? Ну, надо останавливаться. Война опасно, чревато вот такими вот катастрофами. И вот то, что происходит с Каховской ГЭС, это важно еще только там для жителей, собственно говоря, приграничных территорий, и для Крыма и так далее, и для Украины, той части, которая находится под киевской властью. А что будет происходить дальше, будет уже иметь значение действительно для, по крайней мере, Восточной Европы, а то и Западной. Мы не можем позволить себе продолжение этого конфликта, чреватого подобного рода, так сказать, опасностью.
Мы это такой, кто? Мы как Россия?
Нет, почему мы это Запад? А я сейчас от его имени говорю. Почитай,
это что я заметил.
Писать, сегодня будет писать на какие-нибудь другие ресурсы. Лучше всего смотреть «Вашингтон-Пост», потому что это такое сливной бачок такой. Там и то, и другое есть.
Вот, прямо есть, пока я говорим, сейчас посмотрю еще и «Вашингтон-Пост».
Да, конечно. Нам сейчас нужно сделать перерыв, друзья. Очень интересная дискуссия. Через 2 минуты давайте продолжим, но более конструктивно уже. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук и главный редактор сайта «Паблику». Сейчас сделаем небольшой 2-минутный перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим. А, у нас еще 30 секунд, оказывается, я прослушал.
Да, но я открыл «Вашингтон-Пост». Они действительно выступают чуть-чуть более тише, чем CNN, и так более нейтрально. Да, разрушена крупная плотина в южной части Украины. Что и Россия, и Украина раньше взаимно обвиняли друг друга в заговоре с целью разрушения плотины, но ни та, ни другая страна не предоставила подтверждения.
sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 6 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Панкин, Виттель и Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Паблико». Продолжай.
Значит, Борь, вот я открыл, конечно же, «Вашингтон-Пост» и читаю, да, действительно, ты прав отчасти, там тон немножко другой, и говорят, что и Россия, и Украина взаимно уже давно обвиняют в заговоре с целью уничтожения Каховской ГЭС, ни одна страна не предоставляет никаких доказательств, говорят они. Так вот, значит, что я тебя хотел спросить. Тебе не кажется, что все-таки Украину могут, так сказать, принуждение к переговорам со стороны Запада только тогда, когда Украина выдохнется вот в тех сейчас, то, что в западной прессе называется counter-offensive, по-нашему то ли атака, то ли контратака, ну, называем контратака, контрнаступление.
Да, я все правильно. Это ты абсолютно прав, так оно и есть до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня планы были именно такие. Использовать украинское контрнаступление по полной. Сделать так, чтобы она достигла максимальных результатов. Отодвинуть Россию на максимально далекие рубежи, желательно до границ 1991 года. Наиболее крайние силы Соединенных Штатов говорили, что удары по территории России вполне оправданы и допустимы. Администрация Байдена так, колебалась в этом вопросе. То есть, действительно, все это было именно таким образом, но далее были, так сказать, голоса осторожных, которые говорили, о чем неизвестно России ответит и так далее. А сегодня мы увидим, что военные действия, так сказать, в том числе и со стороны Украины, так сказать, мы считаем, что Каховская ГЭС разбита ударами ВСУ, военные действия приводят, объективно приводят, да, так сказать, речь идет не о действиях России, вот, объективно приводит к таким экологическим и технологическим последствиям, которые несовместимы с благополучным существованием не только Украины, России, славянских государств, но и Европы в целом. Это будет немедленно сказано, я уверен, будет сказано довольно открыто уже сегодня. После чего вот эта вот доктрина Блинкина, так я ее называю, она будет, мне кажется, ну, по минимуму пересмотрена.
А кто выступит?
Кто вы? Ну, понятно, что господин Салливан, там, главная фигура, которая занимает противоположную позицию. Я сейчас от них не хочу сказать, что это друзья России. Абсолютно ни в коем мере. Вот. Это совершенно не друзья России, но это как бы осторожные люди, которые понимают опасность эскалации. Вот. Которые, конечно, хотели бы, чтобы Россия проиграла, находилась, ну, был, в общем, проиграла весь этот конфликт, но понимают, что опасность эскалации такова, что, в общем, может все эти победные реляции завершиться совершенно противоположным образом. Против них выступает огромное число влиятельных людей, включая практически всю российскую политическую эмиграцию, которая вся работает на Госдеп практически полностью. Ну, вот, которые вот, упрекают вот этих людей в трусости, предательстве. Ну, примерно как вот, люди, соответственно, так называемой российской партии войны упрекают нас. Вот примерно в тех же самых словах. Которые говорят, что они не понимают, надо бороться с фашистским режимом, уничтожать его до конца и так далее. Но сегодня, я думаю, аргументов у вот этой партии осторожности, так скажем, у них прибавилось. Аргументов появилось больше. Ссылка на то, что сейчас произойдет на Днепре, будет довольно убедительной для того, чтобы показать, что продолжение военного конфликта, тем более эскалация военного конфликта, не приведет к никаким позитивным целям ни для Украины, ни для Европы в целом.
Борис Вадимович, я так, честно говоря, не понял, какое им, тем более американцам, дело до того, что там затопят часть России и часть Украины? Вот им же это только на руку.
Иван, честно. Я еще раз говорю, что для Украины, конечно, им дела нет. Плевать они на них.
Ну?
Но есть рядом стоит атомная электростанция, которая будет следующей жертвой вот этих вот военных действий. После чего пойдет действительно ядерное облако на Европу. Я же еще раз это говорю. Если этого не будет, то будет еще какая-нибудь технологическая катастрофа.
Но
то
подождите, им никто не даст, командует-то там явно не украинская страна, им никто не даст бить по
Запорожской ГЭС. Они не контролируют уже украинскую сторону.
Неизвестно, кто даст и не даст. Есть террористы, есть какие-то таинственные вообще. Какая-то вот российский этот добровольческий корпус, неизвестно кем командуемый. Есть огромное количество разного рода разведывательных организаций, включая МИ-6, которые действуют совершенно самостоятельно. Вот. Есть вообще какие-то паравоенные силы. Вот в таком военном конфликте огромное количество людей, и значительная часть людей желает все это эскалировать до предела.
Кто им помешает? Кто им помешает это делать дальше после заморозки?
Правильно.
Вот этим таинственным силам.
А кто помешает? Ну, как сказать? Помешает? Как? Кто помешал, условно говоря, России и Польше, так сказать, воевать друг с другом после заключения Рижского соглашения 2020 года. Хотя были саленковцы, которые там, как известно, совершали набег. Есть такой фильм «Государственная граница», посвященный этому.
Нет, подожди, давай сейчас не будем говорить о том, что произойдет после возможной заморозки. Значит, ты только что сам сказал, что условный Запад, хоть я и не люблю эту фразу, да, коллективный условный Запад, не контролирует огромное количество вот этой всякой махновщины, которая существует на территории Украины.
Да, но после заморозки бороться с махновщиной придется всем силам, так сказать, как бы за
Нет, подожди. Значит, после махновщины они не смогут остановить. Сейчас, допустим, вот находящийся в Киеве, как его зовут, Матео Дзупи, кардинал, который войну в Мозамбике остановил.
Кардинал,
вот,
да.
Да, значит, кардинал, допустим, вот там он говорит, все, товарищи, мы тут с Зеленским поговорили, приняли решение. В Америке тоже говорят, окей, происходит заморозка конфликта, но в этот момент вот это вот гуляй-поле очередное.
Гуляй-поле, понимаешь, но гуляй-поле будет как-то поставлено под взаимный контроль. Ну смотри, вот.
Да какой, у них 20... давно есть грязные бомбы, об этом сегодня сказали ФСБ, что уже предотвратили в очередной раз. У них это есть. Кто помешает этому условному запрещенному в России РДК или еще каким-то отъявленным долбоетим самым?
Ну, сам понимаешь, что, о чем. Но если у них есть грязные бомбы, то эта проблема никак не решится от наличия военных действий. Военные действия никак не решат.
Да заморозка военных действий только увеличит, потому что Украина никогда не признает себя проигравшей. Точно так же, как это
мы
было с
Минском. Мы будем говорить друг другу на разного рода передачах о том, что мы на самом деле победили. Как, кстати, это делают Египет и Израиль по поводу войны судного дня. Каждый из них объявил это днем победы, днем завершения этого конфликта. И каждый говорит о том, что они победили. Ну и мы скажем, что мы победили. Они будут говорить, что они победили. Ну,
но из этого всего следует, что на самом деле либо куратор, либо сама украинская сторона целенаправленно ударила по ГЭС для того, чтобы не осуществлять вот это самое свое пресловутое контрнаступление, потому что сил на него на самом деле нет. Это вот я все думаю, получается такая схема после того, как я вас послушал.
Нельзя исключить, что вы правы. Украина до предела оттягивала это контрнаступление. Очевидно, она его боялась.
Да, и поняв, что контрнаступление не получается после того, как мы отбомбили все их склады, они решили ударить по ГЭС. Так?
Нельзя исключить, что вы правы. Да, нельзя исключить, что вы правы, что мотив удара по ГЭС именно этот. Я бы, во всяком случае, не исключал этот мотив. Они боялись контрнаступления, оттягивали его, ссылались на целый ряд обстоятельств, включая недоукомплектованность вооруженными силами. Ну и нельзя исключить, что было принято решение, что пусть лучше вода наступает, а не люди, потому что ну, уже первые вот эти два дня этого контрнаступления, если верить нашим сводкам Министерства обороны, мы не верить им не можем, погибло огромное количество уже людей и подбито большое количество бронетехники. Ясно, что даже дальнейшие жертвы были бы еще больше. А тут решили вот таким образом, значит, остановить сами себя. Почему нет?
Слушай, я не верю в заморозку сейчас, но давай заглянем в будущее.
Да-да.
У нас на горизонте еще, значит, я вчера очень много говорил, пока Ивана не было, про американские выборы. Там и нарисовался этот Мама Мыла Рамура, Масвами, который, да, никак не могу запомнить. Индийский кандидат, а сегодня еще и Майкл Пенс нарисовался. Ну, нарисовался вчера, сегодня об этом стало известно. Скажи, пожалуйста, в американской политике, вот как мы с тобой спорили о неоконных и палеоконсерваторах, в американской политике сейчас есть люди, которые действительно готовы не просто прийти к власти, а вообще поменять такую политику Америки на более изоляционистскую, заняться внутренними делами и перестать провоцировать международные конфликты и как-то разобраться заодно?
Не очень. Нет, такие люди, конечно, есть, но они не выдвигают себя в президенты Соединенных Штатов. К сожалению. Если бы, допустим, выдвинули Такера Карлсона, конечно, кандидата в президенты, за что я, кстати, очень рад ему. Да, это искренний человек, который примерно искренне хочет, чтобы Америка ограничивала предел своего, так сказать, экспансии только вот в западном полушарии. Он не вообще пацифист, но считает, что вот западное полушарие, доктрина Монро не дали. Никаких проникновений на Ближний Восток, и уж тем более Украина, это вообще не наша сфера влияния. Но если брать всех остальных республиканских кандидатов, нет, ну, конечно, там мы ничего подобного не найдем. Единственное, среди республиканцев довольно сильно. Трамп — это конъюнктурщик, понимаешь? Трамп — это конъюнктурщик, среди его хороших качеств есть только одно. Он не любит воевать. Он действительно не любит воевать, он все подводит дело к войне и никогда на войну не решается, как это было с Ираном. Но он, в общем, конъюнктурщик и пойдет на поводу большинства республиканской партии, как это произошло в первый его срок. Просто для обеспечения своей власти. Если он, конечно, пройдет, в чем я тоже сомневаюсь.
Спасибо.
Но единственное отличие... Все? Да.
Ну, коротко, если можете, коротко, 40 секунд осталось.
Единственное его отличие... Единственное отличие, что он будет от Америки действовать, от коллективного Запада. Он разрушит коллективный Запад, в этом есть некоторый наш интерес.
Да, этот интерес для нас очень важен. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Паблика», был с нами на связи. Благодарим его за участие в нашем эфире. Конечно, очень сложно соглашаться с Борисом Вадимовичем. Тяжело его слушать, несмотря на то, что он один из немногих людей, с позиции которых изначально, конечно, не соглашаешься, но он умеет качественно и аргументированно преподнести свою точку зрения. Иван Панкин, Игорь Виттель. Продолжим через 4 минуты.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 6 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Панкин, Виттель, к нам присоединяется мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В каком состоянии сейчас находится Каховская ГЭС? Укргидроэнерго сообщает о том, что она полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Продолжаются ли удары, эвакуация и эвакуация Херсона, если она есть? Вот на эти вопросы мы понимаем, что со связью проблемы. Пожалуйста, ответьте.
Ну, дело в том, что вода продолжает подниматься сейчас. Уже Днепровский проспект затоплен. Вода поднялась на 10 метров. На самом деле и продолжаются удары по городу сейчас. Нам приходится отключать несколько населенных пунктов от электроэнергии. Есть перемытые дороги, но МЧС осуществляет эвакуацию граждан из тех мест, которые подтоплены.
То есть восстановлению реально она не подлежит, на ваш взгляд?
Ну, абсолютно невозможно. Абсолютно. Это необходимо точно так же, как в 50-е годы ее строили. Сейчас необходимо будет не просто восстанавливать или строить заново, но сначала демонтировать, а потом восстанавливать заново.
О каком количестве людей сейчас идет речь? Я имею в виду, сколько нужно эвакуировать оттуда, из подтопленных регионов?
На нынешний момент в нашем Новокаховском городском округе цифра такая может составить до 1000 человек прямо сейчас. Но мы будем контролировать ситуацию, потому что дело в том, что она меняется ежеминутно, и сказать, сколько будет конечное число тех, кто должен будет эвакуироваться, достаточно сложно. Однако ущерб уже нанесен не просто колоссальный, а такой даже несопоставимый ни с чем ранее причиненным ущербом.
Что касается самого Херсона, мы тут не до конца этот момент сейчас понимаем, он же находится на возвышенности, он затоплен или нет, если можете что-то сказать?
Ну, в принципе, мне лишь кратко, потому что мы времени у нас нету, но я видел видео, где в Херсоне уже бобры по улицам, это на самом деле так.
Ага, то есть он тоже, в принципе, пострадал от наводнения?
Конечно, конечно. И... прибрежная часть, она подтоплена.
А подтопление, вы сказали, 10 метров, так, чтобы понимать, то есть дома находятся под водой. Я правильно понимаю? Просто вот, как картинку часть... опишите, пожалуйста, чтобы было понятно.
Часть, та, которая прилегает к берегу, она находится под водой, да. Но это береговая линия. А вообще город в целости и сохранности сухой подвергается сейчас обстрелам, к большому сожалению.
Сообщается, что рынок в центральной части города по-прежнему работает, паники нет. Или это не так уже?
Паники нет вообще и не было, потому что все оперативные службы постоянно на месте, сотрудники МЧС, руководство области, ну, собственно говоря, все на месте, поэтому никакой паники нет.
Как вы считаете?
Электричество в городе есть, связь есть пока.
Как вы считаете, это результат обстрела или террористический акт?
Ну, я не вижу разницы между первым и вторым.
Нет, конечно, Игорь имеет в виду, снаряды прилетают или, возможно, какая-то диверсия была совершена,
нет,
и какой-то диверсант
нет,
пробрался?
Это прилеты.
Это прилеты, все
да, понятно. Да, ну, очевидно, что это все не дело одного дня, потому что уже более полугода гидроэлектростанция обстреливается. У нас террористы обстреливали, и за сутки было около 80 ракет «Хаймарс», которые обстреливали ГЭС или попадали в ГЭС. Поэтому, конечно, сегодняшние обстрелы – это только финальная точка в разрушении этого гигантского сооружения. И, по большому счету, Украина создала гуманитарную катастрофу и трагедию.
А в масштабах как раз Украины той же, насколько все серьезно, украинские, которые под контролем Украины регион находятся, они будут подтоплены? В каких масштабах?
А вот как раз все это сделано таким образом. Правый берег высокий, и поэтому там все спокойно, все хорошо, и на это и рассчитывалось. А левый берег, ну, он в зоне подтопления находится.
А вот тут говорят, что у нас сообщают московские уже агентства, что прибрежная часть Новокаховского округа отключена от электроснабжения. Это так?
Нет, электричество есть.
Да, некоторые населенные пункты, да, абсолютно верно. Дело в том, что подтоплены уже, и чтобы не было поражения электрическим током, и мы обязаны отключить, поэтому да.
В Новой Каховке у вас электричество и связь пока что есть?
Да, пока все есть. Понятно. Пока есть, и надеемся, что будет, потому что создан оперативный штаб под руководством губернатора области, и все работают на местах прямо сейчас.
Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы не военные, и тем не менее, с нашей стороны ответка-то какая-то идет по тем позициям, которые нас обстреливают?
Я могу сказать одно, что вооруженные силы Российской Федерации выполняют свои задачи очень точно, очень качественно, и здесь, наверное, вопрос нужно адресовать к ним. Кстати, я военный в прошлом, так что...
Понятно. Спасибо вам
скажите
большое.
Скажите последний вопрос. Давай. Просто вы уже говорили, но у нас еще тут поступают вопросы от наших слушателей. Как вы считаете, подлежит ли это восстановлению, как долго это займет?
Не подлежит восстановлению. Предстоит заново отстраивать. И сложность в том, что еще эта стройка... в течение 5 лет осуществлялось всем Советским Союзом. И сейчас люди, которые не помнят ни родства, ни истории героической нашей страны, не имея никаких корней, не имея вот этой исторической базы, не ценя все это, они осуществляют разрушение.
Владимир Павлович, уровень
терроризма растет.
А в, вот в деньгах, что называется, ущерб можете оценить в циферках?
Я не могу оценить. Это гигантский ущерб.
Я не только ГЭС имею в виду, я имею в виду подтопленные дома, вот это.
Нам предстоит еще это изучить. Сейчас наша задача, самое главное, осуществить эвакуацию людей и минимизировать все сложности, трудности, которые причинила украинская вот именно сторона.
А есть ли погибшие, пострадавшие есть?
Пока информации об этом не поступило. Удалось избежать.
Все понятно. Владимир Павлович, благодарим вас, что нашли время. Спасибо. Владимир Леонтьев. Владимир Леонтьев, мэр Новой Каховки, был с нами на связи.
Ну вот я правильно сказал, Владимир, станцию строили еще при Сталине, начали строить в 50-м году, заканчивали уже, правда, 55-57 год, насколько я помню, и до сих пор стояло, понимаешь, у нас очень многие вещи, вот гидроэлектростанции, у нас вот запас сталинских времен. И это очень тревожно, потому что и так у нас очень изношена инфраструктура вообще по всей стране таких структурных вещей. Вот как бы обезопасить, и действительно сейчас, когда мы говорим о мобилизации экономики, это значит, что в том числе такие вещи надо укреплять, строить заново и перестраивать.
Причем строить по-сталински надежно. Да. Я могу привести в пример тот же Антоновский мост, который бомбили. И, в общем, так и не разбомбили, насколько я понимаю.
Не-не, там два Антоновских. Один железнодорожный, другой пешеходный. Ну, не пешеходный, а в смысле.
Который бомбили, да. Вот, и сколько прилетало, он бомбили. Стоял. Он стоял, на самом деле. А вы помните, что было после того, как произошел теракт на Крымском мосту. Там сразу часть слетела.
Ну ладно, давай не будем.
Нет, я просто... Я к тому, что если делать, надо делать, да, вот как-то надежно. И советское, значит, отлично.
В рекордные сроки еще хорошо. А для этого нужен товарищ Сталин.
Ну, а вот тут ты уже, понимаешь, залез на...
Нет, я просто...
За черту перешел.
Нет, я абсолютно согласен тут с какой. Иосиф Виссарионович какой товарищ Сталин.
А, то есть...
Другого знаешь?
Значит, Владимир Владимирович Путин вас что-то не устраивает?
Слишком мягок в данном случае.
А, слишком мягок, все понятно. Ну, по поводу мягкости, я, пожалуй, господин Виттель, это... Поддержу, да. Вот мне кажется, что уже пора и по Херсону бить, хотя вы все помните, что я тот еще милитарист, но с учетом того, что происходит в Белгородском регионе, я уже думаю, что пора переходить именно к радикальным действиям, и можете мне на это отвечать все, что угодно. Я видел достаточно, чтобы прийти именно к такому выводу. Сейчас уже не до, как это назвать, не до гуманизма, на мой взгляд.
Угу, согласен.
Не до гуманизма. Так, из новостей, которые прямо сейчас поступают к нам, действительно, ну вот уже по всем телеграм-каналам идут подтверждения, да, что ситуация максимально серьезная. Есть куча видеороликов в телеграм-каналах. С Бобром Леонтьев все правильно сказал. Действительно, есть видеозапись, на которой по улице вот идет... вода, и рядом бежит бобер. Так что ситуация на самом деле очень серьезная, очень сложная. И, конечно, после разрушения Каховской ГЭС, уже, несмотря на то, что нам наговорил в прошлой части господин Межуев, никакой заморозки конфликта, наоборот, речи идти уже не может. Нужно в максимально короткие сроки останавливать то, что мы называем спецоперацией, но не переговорным процессом, не заморозкой, а решением этого вопроса под названием «Украинский терроризм». Мочить в сортире. Помните известную цитату? Где угодно, как угодно, любыми методами, любыми способами. Ну, кроме, конечно, применения тактических ядерных ударов, давайте уже не будем ударяться вот в эти глубины, но конкретно отбомбить все скопления, там в Харькове, например, полно этих военных. Почему не бомбим? Почему мы не бомбим? Почему мы только слушаем, как прилетает к нам и звук ответок. Иван Панкин, Игорь Виттель. Обдумаем это все. Встретимся через 2 минуты. У нас предстоит разговор с экономистом.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Что будет? Честный взгляд на 6 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Иван Панкин, Игорь Виттель, к экономике. Переходим. Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета, к нам присоединяется. Константин Васильевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Константин, вот тут вот народ переживает, что российский бюджет в июне недополучит в виде нефтегазовых доходов 44 миллиарда, а в мае 30 миллиардов. Короче, паника опять начинается. Как нам к этому относиться и что вообще действительно происходит с нашей энергетикой?
Ну, давайте по цифрам пройдемся. Обратите внимание, что Минфин очень часто оперирует двумя моментами, двумя сравнениями. Он либо сравнивает с 2022 годом, либо сравнивает с планами. И отсюда действительно вот эти истории на тему недополучишь, еще недополучит. Это означает, что вызывает какой-то объем доходов, и получаемые сейчас доходы, они ниже ваших планов. И с одной стороны понятно, что это тревожная история. Почему? Потому что, ну, собственно, бюджет-то тоже планировался, и расходы планировались, и понятно, что если у вас есть недополученные доходы, то, соответственно, и расходы придется сокращать. Но при этом все равно я хочу сказать, что, ну, истории про план, понимаете, вы тоже можете запланировать бог знает что, но когда вы не получите этого, это не факт, что у вас плохо обстоят дела. А сравнение с 2022 годом, я считаю, тоже не совсем корректное. Почему? Потому что в 2022 году в целом по году у нас рост нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет был, ну, на 30% примерно больше, чем, скажем, в 2021 году. То есть, на самом деле, на треть мы заработали. Это был абсолютно рекордный год по понятным причинам. И в этом плане, мне кажется, что правильнее сравнивать с 2021 годом, 2020. Ну, 2020 год, наоборот, был очень плохой. Ну, 2019, 2021 год, здесь сравнение, мне кажется, более эффективные. Что, с точки зрения, потому что вы спросили, что происходит с нашей энергетикой. Так вот, чтобы понять, что происходит с нашей нефтянкой, лучше все-таки оценивать поступление в бюджет не в сравнении с планами и не в сравнении с 2022 годом, а, например, в сравнении с 2021 годом. И вот, знаете, вчера вышла буквально свежая статистика Минфина, налог, вот я не поленился, взял, посмотрел все рентные сборы с нефтяной индустрии, не брал газ, да, то есть я брал НДПИ на нефть, на конденсат, на нефть, нефтепродукты, НДД. За 5 месяцев рентные сборы с нефтянки в 2023 году составили 2,97 триллионов рублей. А если вы посмотрите цифры 2021 года, вы увидите, что сборы были 2,67, в 2019 году 2,87. То есть я хочу сказать, что на самом деле наша нефтяная промышленность сейчас дает бюджет вот примерно столько же, как это было в обычный год, не в 2020 год, в 2020 году был провал, не в 2022 год был резкий рост, а вот, скажем так, средний исторический период. Поэтому нефтяники зарабатывают для бюджета примерно столько же денег, сколько, скажем, в нормальный год. Здесь нет никакой абсолютно катастрофы в газовой сфере с точки зрения доходов, оно не такое сильное, поэтому, когда вы говорите про катастрофизм, обычно он основан, еще раз повторяю, вот на этих двух приемах. Сравнение с фантастически успешным, с точки зрения нефтегазовых доходов, подчеркну, не в целом для экономики, а с точки зрения нефтегазовых доходов 2022 годом, и с точки зрения отставания от планов. Но планы, опять же, тут отдельный вопрос, как эти планы верстаются.
Спасибо большое. Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета, был с нами на связи. Ну а мы продолжаем. У нас осталось буквально несколько минут. Подытожим, я думаю, да, услышанное и увиденное сегодня. Нужно какие-то итоги, Игорь, подвести по поводу ГЭС. В целом, по ситуации в Белгородской области. Я уже сказал свое мнение в конце прошлой части. Тебе слово.
Ну, мнение мое такое. Значит, это все вместе, я по-прежнему настаиваю на том, все это вместе есть наступление или контрнаступление, называйте его как хотите. И Каховская ГЭС, и Белгородская область, и попытка прорыва, не состоявшаяся, слава богу, и, надеюсь, никогда больше которая никогда больше не состоится. Запорожье, Южодонецкое направление, вот это все. А Это будет продолжаться еще какое-то время. Будут брошены все силы. Что касается будущего, да, отвечая на вопрос, что будет, я не согласен, вот категорически не согласен со своим дорогим другом Борей Межуевым в том, что это сейчас приведет к заморозке конфликта. Тут, на самом деле, два аспекта. Приведет или нет, и второе, а мы-то хотим эту заморозку конфликта. Да, мы хотим мир, но мы хотим его на наших условиях, безусловно. То есть, четыре области плюс Крым наши, демилитаризация Украины, с денацификацией будем разбираться, да, и нейтральный статус Украины, и все, что как бы даст нам возможность и уверенность в западном дне. Пойдет на это Запад? Да никогда не пойдет. Ну, то есть, если только поймет, что вот уже остается сотые доли секунды до нажатия на кнопку. Не верю я ни в мирную заморозку, ни в то, что она нам нужна. А сейчас будет, на мой взгляд, не заморозка, а наоборот радикализация этого конфликта с упором на террористические группировки, на террористические акты крупные. Как это было и с Каховской ГЭС, и боюсь, что они это перейдут вот в обычную... Понимаешь, надо понимать, что мы имеем дело с террористами. И это не палестинцы с израилями, когда какой-нибудь на остановке попытается себя взорвать, или кого-то зарежет, или выстрелит. Нет, они будут идти по пути нарастания конфликтов. И тут, конечно, надо задействовать все силы, чтобы противостоять и помогать нашим спецслужбам.
Но в то же время Борис Межуев, политолог, он согласился, или вернее, скажем так, не стал отрицать мое предположение о том, что Соединенные Штаты Америки, западные кураторы Украины действительно поняли, что осуществить контрнаступление у них не получится. Мы, Россия, я имею в виду, действительно ведь сейчас эффективно работаем, усилились обстрелы Украины по складам, по инфраструктуре, и мы, конечно, наверное, эффективно уничтожаем те боеприпасы, которые им подвозят, и новую технику, все новое вооружение, которое им обещали, и им тупо нечем действительно осуществлять.
Им не надо, чтобы...
Им тупо нечем осуществить это самое контрнаступление. И они придумали хитрый план. Уничтожить ГЭС, возможно, будет и на остальные подобные объекты атаки. Я не думаю, что на Запорожскую, но на другие ГЭС не одно. Каховская, я имею в виду, будут и на другие атаки. Для того, чтобы действительно как-то попытаться оттянуть этот процесс, оттянуть, затянуть конфликт, я имею в виду. Это просто предположение.
Значит, смотри, моя точка зрения такова. Соединенным Штатам не нужен успех контрнаступления. Более того, они, скорее всего, отдают себе отчет, что он невозможен.
Но я тебе это 100 раз говорю.
Да. Все, мы тут с тобой не спорим. Просто фиксируем, что Соединенным Штатам не нужно ни победы Украины, ни победы России. Нужно, чтобы этот конфликт просто продолжался бесконечно долго. Дальше. Я абсолютно уверен, что история с Каховской ГЭС произошла без ведома Соединенных Штатов, и это вот не специально предпринятая атака. Как правильно, на мой взгляд, ответил мэр Новой Каховки, это вот бомбили-бомбили, стреляли-стреляли, в результате вот оно и подломило. Это не какой-то вот произведенный, возможно, теракт. А Соединенным Штатам, и тут Борис прав, не нужна ситуация. Точнее, нет, Соединенным Штатам, в общем, достаточно пофиг, а вот Европе не нужна ситуация, при которой это перейдет не как война на их территорию, а как экологическая и прочая катастрофа. То есть все, что может привести к трагедии для Европы, они пытаются остановить. И вот сейчас Европа может задуматься. Не зря же сейчас кардинал Ватиканский, все-таки не американцы торчат в Киеве, а они, да, спецпосланник папы, да, они задумываются о том, погодите, но сейчас вот с Каховкой такое, это нехорошо, а может быть, действительно, если Запорожская АЭС. Я не согласен с Борисом, что это вот они прямо сегодня возьмут и одумаются, но меры будут приняты, а дальше зависит от того, насколько они самостоятельны в принятии своих решений. Это мы увидим по ближайшим поставкам оружия, потому что там, видишь, Соединенные Штаты не возражают об очередной передаче самолетов F-16, Писториус тут вчера, министр обороны ФРГ, тоже тут выступал, но, правда, сказал, что эти ракеты немецкие не получат, а вот это еще дадим, и того дадим. Вот когда они поймут, что это все обернется угрозой терроризма для них, угрозой катастрофы для них же, экологической, природной, как угодно ее называй, катастрофы ядерной, в случае, если, не дай бог, что-то запорожское случится. Вот они это попытаются остановить, боюсь, что будет поздно.
Бить по АЭС они наверняка, на мой взгляд, продолжат, но будут это делать точечно. Я имею в виду для того, чтобы, ну, бить где-то рядом, знаете, вот так вот аккуратно. Плюс она довольно крепкая, не так-то просто ее пробить. Это уж нужно совсем массированный обстрел строить, чтобы ее действительно повредить. И я в этом как раз опасности глобальной не вижу. Можно устраивать из этого нагнетание, но я все-таки не думаю, что можно ее разрушить.
Ты знаешь, мы совершаем с тобой одну ключевую ошибку, прости, я тебя перебью. Мы считаем, что мы имеем дело с разумными людьми, которые понимают последствия действий.
Я не об этом сейчас говорил, а о том, что вряд ли получится у них ее разрушить. Вот
хотелось бы,
плюс,
чтобы не получилось.
Так или иначе, она защищена, и нанести по ней массированный удар у них все-таки не получится, друзья. За АЭС, я думаю, переживать не надо. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались довольны.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.